Добрый день, уважаемые участники конференции, нашей встречи, я бы так сказал, да. С вами Кабаков Ярослав, мы потихонечку начинаем. У нас сегодня участвует Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы Финам. Далее у нас сегодня Владимир Рожанковский, управляющий директор компании Trade 123, и Алексей Корнилов, главный аналитик открытия инвестиций. Тема сегодняшней нашей встречи: дефолт США, реальная ли угроза? На США нависла угроза дефолта, и если 1 июня Конгресс не увеличит лимит госдолга, ну, по мнению госпожи Елен, она такие замечательные письма пишет, Минфин страны не сможет обслуживать бюджетные обязательства. Проблема огромного госдолга штатов оказывает негативное влияние на мировые финансовые рынки. Помимо этого, нервозность добавляет продолжающееся банкротство американских банков и ястребиные заявления представителей ФРС. И сегодня мы будем выяснять, возможен ли дефолт США. Так, ну что же, Владимир, приветствуем вас.
Да, добрый день всем, очень рад всех видеть. Вернее, да. Слышать.
Ну что же. Всех слышать. Ну что же, мы тогда, я предлагаю, перейдем уже к дебатам. Дебаты у нас сегодня очень простые. Будет ли дефолт США? Реально ли?
К решению потолка госдолга перейдем. Сможем ли мы, как Байден, за один вечер всего достичь сразу, чего не могли достичь целый год? Вот если сможем, значит верим. А если не сможем... Значит, тогда не верим.
Подождите, подождите. Еще потолок госдолга еще не повысили. Они там только команду сформировали.
Да вот в том-то и дело, что как бы то, что говорит Байден, это все надо делить на 10. Он уже говорил, когда начался обвал банков, да, там, Silicon Valley Bank, он просто хрестоматийную фразу произнес. Все помнят это его выступление о том, что вы не волнуйтесь, банки за ваш счет, за счет налогоплательщиков, мы спасать не будем. Для этого у нас есть федеральное Federal Deposit Insurance Corporation, федеральное бюро по страхованию банковских вкладов. И вот, собственно говоря, они любые риски на себя возьмут, любые суммы смогут покрыть и все такое. То есть вопрос, то ли, наверное, он знает, конечно, что это не под силам сделать государственному агентству. Ну, наверное, не может не знать. Но вот у человека в крови просто сидит, вот выдавать желаемое за действительное. Но он настоящий политик, кадровый политик, такой прожженный. Он знает, что он делает, и как бы вот это его основная суть. Поэтому то, что он вчера сказал, ну, посмотрим. Но если бы это сказал кто-то другой, кроме Байдена, то я бы, наверное, бы как-то, ну, больше, что ли, принял, начал бы разбираться, провел бы на пару часов, начал бы гуглить, выяснять, кто чего сказал на самом деле. Но поскольку Елен молчит, в принципе, Пауэлл и должен молчать, ему никто слова не давал. Ну, как минимум, Елен молчит. Меня это наводит на мысль о том, что я могу 2 часа своего бесценного времени провести гораздо более продуктивно, нежели копать обстоятельства вот этого вчерашнего, этой репризы Байдена. Да.
Да, так, ну что же, давайте тогда потихонечку разбираться. Мне очень понравилась такая короткая ремарка Трампа, по-моему, на прошлой неделе о том, что, ну что же, будет дефолт, ничего страшного не произойдет. Ольга, я хотел ваше мнение услышать. Что думаете по поводу повышения потолка госдолга? Насколько вероятен дефолт и вот вся эта история? Насколько стоит внимание инвестора или жителя России?
Ну, напомню бессмертную цитату, никогда такого не было, и вот опять. То есть повышение потолка госдолга – это тема, которая живет десятилетиями в американской экономике, Ну и, в общем, ну, строго говоря, дефолтов по американскому госдолгу до сих пор не было, хотя ситуация близкая к тех дефолту уже была в 2011-2013 году. Но, по-видимому, мы приближаемся к ней и сейчас. Действительно, последние дни были такие, ну, сдержанно оптимистические заявления и от Байдена, и от лидера республиканцев в Палате представителей Маккарти. Но непонятно, что за этим стоит, на какие компромиссы, так сказать, стороны готовы пойти, при том, что изначально требования очень, так сказать, полярно разнесены, и, в общем, каждой стороне очень трудно принять требования другой. То есть бюрократическая процедура, которая, в общем-то, собственно, одобряет возможность привлечения заимствований для финансирования тех расходов, которые уже в рамках закона были одобрены тем же Конгрессом, превращается вот в саспенс. Ну, понятно, что, скорее всего, необходимое решение по потолку будет принято. Этот механизм работает уже десятилетиями. Но просто уже мало времени осталось, и вот как бы договориться и провести все это через Конгресс уже становится достаточно проблематично. Но вот пока все-таки как бы мой базовый вариант, что они договорятся. Если же нет, так сказать, если даты X наступят раньше, чем они договорятся, то возможны как бы следующие варианты. Выбор один. Правительству придется принимать решение о приоритизации выполнения текущих обязательств. То есть может провестись какой-то временный секвестр. Объявлен шатдаун по финансированию некоторых правительственных агентств и учреждений. Может быть, какие-то временная приостановка инвестирования там, в пенсии госслужащих с последующей компенсацией. Но госдолг продолжает обслуживаться и гаситься вовремя. Ну, рейтинговые агентства уже предупреждали, что приоритизация расходов вряд ли будет совместима с рейтингом AAA, который США еще сохраняет от двух агентств. Но это был бы еще, так сказать, вариант относительно более легкий. А выбор 2 – это техдефолт по долгу, какие-то конкретные госбумаги США перестают обслуживаться или гаситься. Этого удалось избежать в 2011 году, когда ситуация была на грани. Ну и главная проблема здесь, что гособлигации США являются бенчмарком безрисковой долларовой доходности для всего мира и широко используются в сделках репо, маржинальной торговли в качестве обеспечения. То есть если часть этих бумаг дефолтится, залог обесценивается, и это может вызвать лавинообразное падение стоимости активов и нарушение нормального функционирования рынка. Ну тут тактические регуляторы могут кое-что сделать. Но это краткосрочные меры, чтобы сдержать коллапс. А без повышения потолка госдолга, либо принятия решения о разрешении Минфину привлекать заимствования без этого потолка, избежать кризиса не удастся.
Ну, я от себя добавлю. Во-первых, Ольга хотела, да, засвидетельствовать почтение, спросить один короткий вопрос. Вот, может, многие мне говорят, что я как-то предвзято отношусь к Байдену, там, что, мол, вот он мне не нравится, поэтому я все время его насмех поднимаю. Ну, мне не важно, мне важна как бы объективная правда, которая влияет на рынки. Вот сегодня фьючерсы едва-едва зеленые. Вроде бы эпохальное событие произошло. Байден анонсировал, что дефолта удастся избежать, что все договорились, что все абсолютно на мази, что называется, извиняюсь за жаргон. А чего-то рынки как-то не взбодрились. Вот, вот ваше мнение. Я слежу просто с карандашом за некоторыми заявлениями главы Белого дома. И примерно где-то 70%, от 70 до 75, вот потому, что приходит мне на ум, я сейчас не буду просто это все перечислять, потому что это очень много времени займет, это ложные заявления. То есть это заявление, когда Байден, что называется, делает рынок. Примерно так же, как это делает Илон Маск. Но Илон Маск, он как бы он чудной, конечно, персонаж там пампает свой доджкоин, там еще что-то, но он немножечко в другом ракурсе находится. Если бы Илон Маск теоретически бы оказался президентом США, что невозможно, поскольку он не был рожден в США, ну, предположим, то если бы он не сменил вот эту тональность, то, скорее всего, он бы закончил импичментом, потому что так себя там не ведут. Но, как говорится, вот что Богову там, ну, что Цезарю нельзя, то Богову можно. То есть получается, что у Байдена это позволено делать. Никто ведь даже не спросил по поводу его вот этих всех стейтментов, касающихся ситуации в банковской системе. А банкран продолжаются. Вестпак это тоже еще не конец истории. И все это прекрасно знают. То есть вот ваше мнение, Ольга, мы доверяем вообще вот таким скоропалительным заявлениям? На кого нам вообще ориентироваться?
Да, приветствую, Владимир. Я на самом деле так с карандашом, конечно, не отслеживаю высказывания Байдена, да, они действительно, так сказать, ну, не все нравится, естественно, что он делает, но иногда меня там высказывания Трампа шокируют больше. Но суть в том, что действительно за этим высказыванием не очень понятно, что стоит, что типа все будет хорошо, да, непонятно, конкретики нет. Если говорить о реакции рынка, ну, на мой взгляд, если смотреть на американские фондовые индексы, значение индекса волатильности VIX, то рынок, в общем-то, и не очень-то ждет сейчас дефолта США, и скорее верят, что потолок госдолга будет повыше.
Да, но CDS на порядок.
А вот CDS
это CDS,
уже другое дело, да. То есть долговой рынок, про него я такое сказать не могу. Там действительно страх сидит. То есть фондовый рынок, мне кажется, менее напуган, чем вот рынок векселей, UST bills, вот эта кривая доходности инвертированная, CDS и так далее. Ну, если потолок госдолга своевременно повышен не будет, а дедлайн будет приближаться, то можно ожидать, что волатильность на всех сегментах рынка может в какой-то момент просто прорвать и резко возрасти. Это может быть и денежный рынок, и фондовые, и сырьевые, и деривативы, и трежеря там, и так далее. То есть пока еще, мне кажется, все-таки рынок боится, но надеется на мирное разрешение этой ситуации. Если перестанет надеяться, то может еще себя показать.
Алексей, ну, что вы скажете? Да, давайте тоже добавлю. Ну вот мне очень понравилось, действительно, как Ольга рассуждает и информацию, которую приводит. Ну, от себя добавлю, может, только вот именно по сути, что происходит, чтобы слушатели понимали суть происходящего. Ну, на самом деле, повышение госдолга действительно очень такая регулярная процедура. Происходит достаточно регулярно, поскольку, в общем-то, регулярно бюджет находится в дефиците. И вот, несмотря на то, что, допустим, последние там 20 лет экономика практически все время росла, там, за исключением, там, может, 2008 года там, кризиса и ковидной короткой рецессии, с 2001 года дефицит всегда присутствовал. Ну, соответственно, никогда нет сбалансированного бюджета, нет профицита, соответственно, всегда надо обращаться к рынку заимствований. И этот дефицит, в общем-то, одобряет Конгресс, его прерогатива принимать бюджет. И затем же его же потом становится прерогатива и одобрять потолок госдолга. То есть, сказав А, по идее, как бы, ну, нелогично не сказать Б. То есть, если вы одобрили дефицит, то а как вы его будете финансировать? Соответственно, сейчас разногласие вот с чем. То есть, демократы хотят, чтобы просто было прямое, так сказать, повышение, никаких побочных, там, параллельных увязок, просто повышение госдолга. А республиканцы хотят увязать это с сокращением некоторых расходов. Ну, раз надо повышать госдолг, то, может быть, все-таки взглянем на какие-то расходы, которые, может, уже не надо делать, и уберем их, да, чтобы все-таки не так сильно, может быть, надо было не так часто повышать этот потолок. И вот они посмотрели и находят ряд статей, ну, например, там приводят такую статью, там 50 миллиардов еще есть аллоцировано на там борьбу с ковид. Ну, ковид вроде как закончился, давайте, может, 50 миллиардов эти, ну, сократим расходы, да, не будем их держать потенциально аллоцированными. Вот, и вот такие идут сейчас разговоры. Это одна сторона. И вторая сторона, в общем-то, все в эту игру играют, и республиканцы, и демократы, как я уже сказал, с 2001 года постоянно повышался потолок, поскольку были и президенты-демократы, и президенты-республиканцы. Мы помним, кто у нас был, Джордж Буш-младший, да, республиканец, тоже повышался госдолг. При Трампе тоже повышался госдолг. Но сейчас вот республиканцы в Нижней палате выставляют условия демократам, чтобы те посмотрели на расходы и постарались их уменьшить. Какая может быть еще подоплека у этого? Ну, следующий год – год выборов, и, может быть, тем самым республиканцы хотят, так сказать, подсократить расходы, подсократить вот эти вот, допустим, финансовые какие-то крылья у демократов, чтобы им вот на волне вот этой большой, на волне больших расходов, как бы, конечно, выиграть выборы, наверное, легче. Да, если сократить расходы, то, соответственно, может быть, их популярность будет не столь высокая. Возможно, вот такая вот идет политическая игра. Но в целом все понимают, что это именно меняется, чередуются партии время от времени местами, и все равно к этому приходят. То есть тут стороны рано или поздно поменяются, и потом, может быть, президенту, республиканцу придется, да, повышать госдолг. То есть здесь ничего, в принципе, не меняется, а идет вот такое тактическое противостояние. Поэтому вряд ли вот это вот такое вот возникнет ситуация, когда они прямо вот упрутся принципиально, да, и захотят именно здесь поставить какую-то точку и вот не идти на компромисс. Это уже будет тогда не выстрел в ногу, а какой-то выстрел в голову. Ну вот, поэтому как раз Ольга вот говорит, что вероятнее всего повысится, повысят потолок. В принципе, скорее всего, такой сценарий надо как наиболее вероятный рассматривать.
А можно мне тогда пару ложечек дегтя? Вот, ваш с Ольгой. Нет, я уважаю, безусловно, мы с Ольгой давным-давно друг друга знаем, и я чисто в полемическом ключе хотел бы вот эти две ложечки дегтя все-таки свои вставить. Насколько я понимаю позицию республиканцев, сейчас здесь абсолютно никакой экономики, никаких CDS, никаких позиций по фискалке. Я думаю, что будет еще возможность поговорить. Я тоже свое мнение выскажу относительно того, если это произойдет, то что именно будет происходить, что будут урезать и так далее, если кому-то это интересно, конечно. Вот. Что касается позиции республиканцев в данном контексте, то вне зависимости от политических вопросов, которые лоббирует Трамп и наиболее консервативная часть республиканцев, которые ему симпатизируют, сейчас я не буду фамилии называть, поскольку они все равно мало кому что скажут, там есть серьезные политические требования, вплоть до оправдания, да, тех заключенных, которые сидят сейчас по кейсам 6 января 2021 года, когда был штурм Капитолия. Я сейчас это не касаюсь, потому что я не эксперт в этом деле, и я очень сомневаюсь, что эти вещи прогонят под голосование по повышению потолка госдолга. Я еще раз говорю, я очень сомневаюсь. Может быть, кто-то попытается вбросить это, но его, скорее всего, этого сенатора просто как бы отодвинут. Но у республиканцев есть две статьи, на которых, по сути говоря, базируется их политическая позиция в преддверии президентских выборов 2024 года. Первое – это безусловное сокращение дотаций на производство литиевых батарей, связанных с производством электромобилей. То есть они считают, что эти дотации раздувают дефицит бюджета. Но мы все прекрасно знаем, это уже исторически, что республиканцы симпатизируют классическим энергетикам, штаты Техас, Алабама, Джорджия и так далее. Все эти прекрасно, все это знают, не будем, что называется, лезть вглубь. И, соответственно, они не имеют в рядах своих спонсоров, значит, зеленых, поэтому они... Тут, конечно, игра чисто политическая, такая грязноватая, ну, как есть, так есть. То есть они хотят каким-то образом убрать вообще все эти дотации на зеленую энергетику. Конечно, им не удастся полностью убрать, но они хотели бы существенно сократить. И здесь есть позиция Байдена и вот этого хардкор, который вокруг него находится в лице Шумана, значит, людей, которые вокруг него находятся, они категорически отказываются какие-либо уступки делать по части дотации на зеленую энергетику. Более того, Байден многократно выступал везде и по поводу, и без, относительно того, что он к 2030 году видит Америку, перешедшей на зеленую энергетику там, на три четверти или что-то в этом роде. Хотя, конечно, сделать это, ну, реализовать весьма сложно, но вот, значит, он очень сильно эту тему лоббирует, видимо, его об этом очень сильно просят, или он кому-то обещал. Ну, неважно, опять, мы не будем туда лезть, поскольку мы не знаем все это закулисье. И второй момент, если вы помните, когда Маккарти одобрили, вот буквально первый или второй день, когда он появился в палате и произнес какие-то первые свои фразы, если вы помните, он сказал, что мы будем непременно требовать аудит военных расходов Пентагона. Было? Было. Посмотрим, копнем. Значит, если республиканцы фактически сейчас дезавуируют вот эти две вещи, то кто тогда республиканцы? Тислес. Получается, что они основные две позиции, которые они под флагами, чего они очень много своих сторонников собирают, особенно в южных штатах, в нефтепроизводящих и так далее, они как бы получается, что этот электорат рискует с ним пойти, ну, не то чтобы на совсем конкретный конфликт, но разочаровать. Вот эти две вещи есть: дотации на зеленую энергетику и ревизия военных расходов, поскольку, по мнению республиканцев, военные расходы, и, наверное, по небезосновательному мнению, они расходуются за счет дефицита бюджета. То есть я вот эти вот две как раз и обещал, эти две ложки дегтя, вот я их как бы и вставил в ваш бочонок меда.
Спасибо большое, спасибо. Коллеги, что на данные аргументы скажете?
Ну,
уже идет прицел на президентскую кампанию будущего года, и вот это существенно затрудняет поиск компромисса, да? Потому что зеленая энергетика – это одна из ключевых позиций, да, с которой Байден шел на прошлые выборы, ему не удалось полностью ее провести, то есть вот этот закон о снижении инфляции, это уже было в определенной степени компромисса. Поэтому, так сказать, вот здесь ему сдавать позиции сложно. Еще одна позиция, которую Владимир, возможно, не упомянул, это студенческие суды, которые, их списание, которые тоже инициатива Байдена, и тоже вроде бы республиканцы хотят...
Абсолютно согласен, да, Ольга, согласен, на 100%.
Ну, тоже как бы перед выборами. Ага. Ну, а что касается военных расходов, вот, может быть, как бы по этой теме-то какая-то договоренность возможна, потому что тут, насколько я понимаю, речь идет, ну, не столько о сокращении, сколько о проверке, так сказать, прозрачности и так далее. Может быть, здесь как-то и можно договориться. Вот. Ну, я опять же возвращаюсь к тому, что обе стороны понимают, что до дефолта доводить нельзя. Но при этом выдвигают такие полярные требования, что договариваться сложно, и дотянули, можно сказать, до последнего. Вот это немножко напрягает.
Ну, я только добавлю еще, чтобы понимать порядок цифр. Конечно, идет все-таки разговор о каких-то сокращениях, чтобы картина все-таки с дефицитом выглядела чуть получше. Да? Но это буквально чуть, потому что в целом дефицит-то очень большой, там порядка 1,4 триллиона, причем комитетом по бюджетному планированию Конгресса, он там прогнозируется, что только будет расти из года в год, да, то есть следующий год больше, да. Потом больше, то есть эта цифра
1,5 триллиона сократить расходы.
Да, и поэтому, учитывая, что собираемость, когда у вас налогов там, ну, 4 с хвостиком, ну, меньше там 5 триллионов, и 1,5 триллиона добавляете, то получается, что, ну, перерасход где-то 25% и даже более. То есть он фундаментально все равно сохраняется, несмотря на эти все вот даже если там пойдут на компромисс и прочее, все равно надо повышать, имеется в виду, все равно повышать госдолг. Потому что это столь большой, конечно, дефицит, это не предмет вот сейчас сесть, договориться и сбалансировать бюджет. Надо это понимать.
Если говорить о долгосрочной перспективе, то там, конечно, очень большая проблема несбалансированности доходов и расходов. То есть на перспективе там, 30-го года, да, не говоря уже там 53-го года, конечно, прогнозы бюджетного управления Конгресса выглядят устрашающе. То есть там что-то явно с этим надо делать. Но если мы говорим вот о текущей ситуации, то потолок госдолга – это техническая и бюрократическая, ну, как бы внутриполитическая процедура, скорее, чем экономическая, на мой взгляд.
Спасибо большое. Так, коллеги, у меня тогда следующий вопрос. Вот в рамках всей этой истории, связанной с потолком госдолга, со всеми переговорами, насколько фондовые рынки, ну вот Владимир об этом немножечко, так скажем, проговорил, насколько вообще фондовые рынки могут оказаться, так скажем, в условиях там тотальных распродаж или наоборот какого-то позитива в этом отношении. Но я так понимаю, что уже рынок заложил, что потолок госдолга повысит. Вопрос только через какие действия и как это будет происходить, насколько больно будет рынкам. Вот. Можете как-то вот спрогнозировать, по крайней мере.
Ну раз меня я понимаю... упомянули, да. Тогда я, наверное, пожалуй, и начну. Значит, ну вот смотрите, и как раз я заодно отвечу на вот тот очень важный момент, который сценарно предложила Ольга. В случае, если это произойдет, каким образом на это будет реагировать? Ну, действительно, вряд ли можете себе представить, что будет дефолт по госдолгу, что будет секвестирование за счет обслуживания трежерис. Ну, просто, я не знаю, у ФРС есть, в конце концов, печатный станок, как бы это банально не звучало. И у ФРС есть, как у Байдена, как он сказал, что он, в крайнем случае, помните, возьмет, как это, президентское право, забыл я это слово, то есть у президента есть право, значит, дезавуировать решение парламента. Executive order, как это по-русски будет. То есть, что он все равно поднимет госдолг решением этого executive order, Байден. Примерно такой же executive order есть у Пауэлла, потому что он же не сможет наблюдать, как дефолтуются бумаги казначейские. Поэтому, соответственно, будет какая-то все равно теневой принтинг, и все равно облигации будут гаситься государственные, федеральные. Почему Калифорния в ус не дует свой долг оплачивать федералам, потому что Калифорния знает, что в отличие от них, у Калифорнии нет печатного станка своего, а у федералов он есть, поэтому в любом случае федералы прибегнут к нему. Поэтому, скорее всего, это будет секвестирование, и действительно, как правильно было сказано, что-то из фонда ковида откусят, что-то там из фонда музеев многострадальных американских, которые тоже часто под вот этот government shutdown попадают. Все уже знают, музейные работники все знают, что если government shutdown, то они могут сразу покупать билеты на Гавайи, потому что все равно делать нечего будет. Примерно так. Ну, то есть, в принципе, в такой ситуации. И по вот этому второму сценарию, как я понимаю, рынку это все до фонаря на самом деле. То есть, что там будет твориться с этим секвестированием, будет этот фонд ковида, не будет. Вообще, какое он отношение имеет к акциям? Да никакого. Или к госдолгу? Да никакого. Это проблема этих людей, которые остаются без зарплаты, ну, потом им там потихонечку что-то выплачивают из разных страховых фондов. За них не переживайте, в общем, одним словом. Поэтому я думаю, что дефолт, если он будет происходить, он будет действительно по второму сценарию происходить, по фискальному, по секвестированию определенных статей, по частичному government shutdown. Я не думаю, что Байден попытается применить этот executive order. Хотя Байден может все что угодно сделать, но мне кажется, он таким образом себе подпишет просто приговор перед выборами. Ну, это нельзя делать, естественно. идти наперекор парламенту. Это так и не делается. Трамп этого не делал, правильно? Поэтому, ну, вот я думаю, что по такому... И, в общем, рынок, наверное, реагирует в первую очередь на то, что ему безразлично. И он понимает, что в случае вот этих событий, вот эти секвестирования по минимальному этот рынок заденут. И что до тех пор, пока нету прямых свидетельств тому, что будет урезаться обслуживание госдолга, я думаю, что рынок пройдет более-менее безболезненно через этот этап. В конце концов, это все равно могут пострадать компании ВПК, типа как Lockheed Martin, Honeywell и так далее, потому что они находятся под правительственными контрактами, все прекрасно это понимают, и то это будет, скорее всего, спекулятивно, потому что будут предполагать, что, скорее всего, там те же самые республиканцы будут напомнят о том же самом аудите, и там аудит что-то, какие-то расходы там порежет. Я еще раз говорю, это не обязательно, что будет там программа помощи Украине или еще что-то, но какие-то расходы Пентагона могут порезать под давлением республиканцев. Поэтому в целом я, опять же, не жду каких-то... Хотя многие все говорят, что это будет катастрофа для рынка, там, и что там рынок упадет, и что все уйдут в золото и в биткоин. Да, но это, как правильно Ольга заметила, только в том случае, если будет наложено ограничение на обслуживание госдолга, что я считаю, ну, очень маловероятно. То есть дефолт, если брать вероятность дефолта, там, по CDS равным, сколько там, 3%, то вероятность того, что из этих 3% дефолт произойдет по наиболее жесткому сценарию, я думаю, еще 3%. Вот и считайте, сколько это в итоге.
Алексей, что скажете?
Ну, уже несколько раз упомянулось, да, что, в принципе, рынок пока закладывается на то, что договорятся стороны. Как они договорятся до 1 июня или пойдут уже в лето договариваться, выставляя друг другу требования, может быть, это будет действительно какие-то локальные там даже шатдауны. Это тоже, мы помним, был, на моей памяти такое было, правительственный шатдаун, но все равно в итоге договаривались. Это пока что видится как более вероятный сценарий, хотя в последнее время действительно вот выстрелы в ногу стали почему-то случаться все чаще, и уже мало им удивляешься.
Ну, насколько я понял, там господин Трамп предлагал выстрелить себе в ногу, что было очень забавно. Ольга, как думаете, вот американский рынок сейчас в большей степени будет зависеть все-таки от действий ФРС или вот от этой всей политической кампании, связанной с повышением потолка госдолга? И вообще, в принципе, как смотрите там на процентные ставки и как на это влияет это все?
Ну, я согласна с Владимиром, что вариант секвестра без нарушения обслуживания госдолга более вероятный вариант, и это стало бы гораздо менее болезненной мерой для рынка. Вот. Что касается ФРС, ну, даже в этом случае, так сказать, от ФРС многое зависит, то есть ФРС может приостановить программу КУТ, например, если это будет необходимо, да. Потом мы видели даже, что если с бумагами там что-то будет происходить, там она может увеличить объемы репо, то есть увеличить объемы ликвидности, которые будет поставлять против этих бумаг и так далее. И даже если там дойдет до каких-то пропусков там по бумагам, то ФРС теоретически может их принимать в качестве обеспечения для получения экстренного доступа к рефинансированию. Это уже, так сказать, вот, как бы углубляясь в плохой сценарий. Вот. А в принципе, ну что, если говорить о ФРС, на прошлой неделе выходили показатели инфляции в Америке. Они показали, что общая инфляция замедлилась до минимума за 2 года, 4,9 год к году. Рост цен производителей тоже замедляется, но базовая инфляция держится достаточно устойчиво. При этом, несмотря на рост увольнений, сокращение числа открытых вакансий, безработица на полувековом минимуме, прирост рабочих мест в апреле ускорился, и рост зарплат тоже. И что ж, совсем неожиданно, опрос Мичиганского университета показал неожиданный рост долгосрочных инфляционных ожиданий потребителей до максимума с 2011 года. Высказывания руководителей ФРС показывают, что они пока не чувствуют уверенного снижения инфляции. То есть надеются, что этот процесс происходит, но тем не менее считают, что для этого может потребоваться длительное удержание ставки на повышенном уровне. Напомню, сейчас она составляет 5-5,25%. И действительно здесь есть некоторый разброд, то есть некоторые руководители ФРС не исключают, что может потребоваться и дальнейшее повышение ставки, хотя, наверное, основной сценарий сейчас пауза на этом уровне. И посмотреть, так сказать, что будет происходить дальше. На фоне уже происходящего замедления роста экономики, ужесточения банками условий кредитования, это должно оказывать подавляющее влияние на экономическую активность. Рынки надеются, что рецессия или ее угроза вынудит ФРС начать снижение ставки уже через несколько месяцев, но, на мой взгляд, эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. Недавно глава ФРБ Атланты, господин Бостик, сказал, что даже в случае рецессии ФРС не станет снижать ставку, так как ключевая задача – возвращение инфляции к цели. То есть снижение ставки, на мой взгляд, возможно в двух случаях. Либо если инфляция будет замедляться гораздо быстрее прогнозов ФРС, ну, что пока не происходит, причем не только общая, но и базовая, вот инфляция в услугах и так далее, вот не включая там аренду и так далее. Либо, если придется спасать финансовую систему, экономику от серьезного кризиса, не от умеренной рецессии, которую прогнозировал персонал ФРС к концу года, а вот от чего-то более серьезного. Но пока, в общем-то, ни тот, ни другой сценарий не просматривается, поэтому скорее вот пауза и сохранение текущей ставки до конца года.
Спасибо, Владимир Алексеевич, добавите.
Ну, я могу добавить еще несколько, может, таких вещей в плане ФРС. Дело в том, что ФРС подняла ставку очень стремительно за последние 14 месяцев уже 10 раз, с 0,025 до 5,525. Но как многие указывают, ну и это известный факт на самом деле, у такой политики есть определенный лаг-эффект, ну и эффект задержки еще можно назвать. То есть она срабатывает не сразу. Поэтому в чем может быть какая-то претензия к ФРС? Она как раз заключается в том, что ФРС не дает достаточно времени экономике, чтобы проявить тот накопленный эффект, который уже был создан. И вот даже до последнего повышения, когда ставка достигла 5%, ну, некоторые уже думали, что достаточно, и достаточно оставаться на этом уровне, и экономика сама начнет замедляться. Ну вот один простой пример такого эффекта задержки, например, если у кого-то был кредит, там взятый 3 года назад под низкую ставку, да, то эффект поднятия ставки не сразу действует, если этот кредит еще не закончился. Но тем, кому надо его выплачивать сегодня, они могут его рефинансировать и уже будут это делать по новой ставке. Их коснется высокая ставка сегодня. Кто-то это рефинансирование будет делать там через 2 месяца, через полгода. Соответственно, их это будет касаться позже. По некоторым исследованиям, вот такой эффект, он достигается где-то через год, через 2. Может, как раз через 14 месяцев. На 14 месяцев как раз приходится вот этот пик эффекта. Поэтому сейчас мы вступаем в очень интересную фазу, когда мы будем наблюдать за тем, как действительно реагирует экономика на те повышения, которые уже были. И здесь могут оказаться сюрпризы. То есть реакция может быть достаточно сильная. Плюс то, что уже упомянула Ольга, есть эффект на банковский сектор, где наблюдается отток депозитов как раз из-за того, что процентная ставка выросла, и с низкодоходных депозитов люди забирают деньги, перекладывая их в другие более привлекательные инструменты. Так вот, здесь тоже прогнозируют ужесточение условий кредитования уже со стороны банка. И мало кто, и Федрезерв не берется просчитать, какой же от этого эффект, скажем, какой эквивалент, как откалибровать, сколько это равно процентов повышения ставки со стороны Федрезерва. То есть то, что сейчас происходит на банковской стороне, это тоже своего рода повышение процентной ставки, когда банки ужесточают кредитные условия. Это может быть дополнительно еще 1%. То есть, как знаете, как говорят, вот погода, да, с ветром ощущается по-другому. Так вот, с параллельным этим банковским кризисом, может быть, ставка уже ощущается не как 5,25, а как 6,25, да, то есть это дополнительно 1%. И вот это вот все мы можем скоро как раз увидеть и наблюдать. Если эти эффекты действительно будут сильными наступать в ближайшее время, то ФРС, может быть, и поменяет свое мнение о том, что он там не планирует, да, трогать ставку до конца года. Все будет зависеть вот от этих данных. Мы как раз только-только подступили вот к краю, когда будем наблюдать за максимальным эффектом от того, что было сделано.
Да, я согласен, Алексей, что с одной стороны банковский кризис, который никуда не делся, и, кстати, это очень серьезный риск, помимо вот того, что мы говорим 1 июня, кстати, почему 1 июня, это Джанет Йеллен придумала, там нет такого срока, что вот 31 мая мы жили, у нас все хорошо было, а 1 июня раз, и вообще ничего нету. Ну да ладно, это как бы на ее совести. Просто действительно, на самом деле, банки, повышая интерес, поскольку более рискованная ситуация возникла, и для того, чтобы противодействовать банкран, противодействовать массовому изъятию депозитов с банковских высокодоходных счетов, которое по факту происходит, посмотрите статистику, Нью-Йорк Фед и так далее, она есть, и она огромная. То есть это порядка 2 миллиардов долларов ежедневно, не прекращаясь. Казалось бы, мелочи, потому что на фоне там цифр, которые ФРС называет, но это же не крупные банки, это средние и мелкие банки, для которых каждый миллион долларов изъятия – это уже проблема большая. Поэтому здесь речь идет о банковской системе, которая поддерживает локальный местный бизнес, которая выдает кредиты под местные предприятия, под так называемые трейд-юнионы, под, как это называется, ну, в общем, это не совсем банки, это финансовые сообщества, которые выдают деньги на паях. Ну и одним словом, вот этот момент, он важен, потому что ФРС действительно принялся уперто повышать ставку. И здесь постоянно, посмотрите, Джером Пауэлл цитирует о его миссии ФРС, что инфляция превыше всего, и что и для Пауэлла даже инфляция более существенный мотиватор, чем состояние рынка труда. Ну, по состоянию рынка труда, Ольга сказала, мне добавить нечего. Единственное, что все прекрасно знают, что Америка создает сейчас большое количество примитивных рабочих мест, низкооплачиваемых, и с такой же, если не с большей скоростью, ликвидируют высокотехнологичные, высокодоходные вакансии, хотя по цифрам вроде бы получается, что все хорошо, но по факту, если помножить те, если взять и умножить те рабочие места, которые создаются на объем предлагаемых salaries, предлагаемых, значит, вознаграждений, то мы получим, что по факту безработица в валовом отношении в США усиливается. То есть количество рабочих мест увеличивается, но по факту средства, которые эти рабочие места готовы распределять в экономике, они катастрофически снижаются. Вот такая интересная двуликая безработица в США сейчас. И что касается Пауэлла, в отличие от Джанет Йеллен, для которой number one всегда это было состояние рынка труда, и она такая вся очень социальная была, когда она была на посту главы ФРС, и все время она, значит, очень любила тему. А она, по-моему, и диссертацию тоже писала по безработице, если мне не изменяет память, под руководством Бернанки, что ли, или что-то в этом роде. Ну, в общем, одним словом, вот так. А то Пауэлл зарекомендовал себя как очень жесткий Фед, для которого ничего, кроме инфляции, вообще практически не существует. Почему я так думаю? Потому что я видел гриллинг, значит, в Сенате Пауэлла, который был... Это не был гриллинг, по-моему, он просто... Это был его плановое появление в Сенате с экономическими прогнозами, что-то в этом роде. И тогда на него напала известный всем персонаж, сенатор от штата Массачусетс, демократ Элизабет Уоррен. И она сказала, что ни много ни мало, что Фед своими преступными действиями разрушает экономику США. Что она имела в виду? Она имела в виду, что повышая процентные ставки в условиях банковского кризиса, фактически Фед еще больше приближает рецессию. У нее есть свои причины, то есть, может быть, это некий там радикальный взгляд такой, но она вот всегда отличалась именно этим. Помните, да, она пытается все время эти мегакорпорации цифровые разделять, она уже там раза три грозилась Amazon раздробить на несколько частей и так далее. Но это ее позиция, она этим известна среди демократов, вот она ее придерживается, она нашла свою политическую нишу. Такая, как это, Мизулина, кто у нас был похожий из наших депутатов, ну, в общем, из этих вот всех женщин таких довольно экзальтированных интересов. Но неважно. Но, в общем, смысл именно в том, что она ругала очень сильно Пауэлла. И у меня было ощущение, что вот... И это было накануне следующего заседания, что, ну, Пауэлл, ну, не может сейчас никак поднимать ставку. Вообще просто... Ну, после такого гриллинга это просто, ну... И тем не менее, если вы помните, на этом заседании ставка была повышена. Конечно, там есть комитет, который голосует. Ну, они раньше собирались за круглым столом, теперь этого не происходит. Я так понимаю, что решения в удаленном режиме принимаются по видеоконференции. И, конечно, он учитывает соображения старожилов, там, того же Бостика и прочих Кашканари, то, конечно, ну, неважно. В общем, одним словом, понятно, что он не может единолично принимать решения, но он все-таки кормчий. И все-таки последнее слово за ним, он модератор в этих конференциях между своими подчиненными. То есть он имеет право, в общем-то, немножечко по другому руслу вести беседу, если он будет сильно недоволен. Поэтому в целом я так понимаю, что его эта ситуация устраивает. И он, в принципе, где-то даже немножечко с издевкой относится к депутатам, типа «мы независимые». Все равно мы ФРС, мы... То есть вот такой вот момент, не знаю, чем он, правда, для него обернется, но для экономики это достаточно серьезное испытание, потому что госдолг, ну, в каком-то виде, я согласен, этот вопрос будет решен. Я только выразил сомнение в том, что, как сказал Байден, что все решено, и что, как говорится, любимый город может спать спокойно. Вот тут я сомневаюсь. Но в любом случае какой-то компромисс, конечно, будет достигнут в каком-то виде. И поэтому на карту, на стол тут же ляжет дальше именно ситуация в банковской системе и ситуация с упертостью Феда в своем повышении процентной ставки в призрачной его борьбе с инфляцией. При старой уже большинство людей, там, начиная от Мохаммеда Эл-Эрьяна, профессора экономики, бывшего второго человека в облигационном фонде ПИМКа Билла Гросса, известный человек, да, он там, у него свой колледж есть при Принстонском университете, или Ельском, я сейчас не помню, но неважно. Он говорит о том, что да не, это недостижимый уровень инфляции 2%. США. Все, мы этот период уже прожили. Это было давно, это было хорошо, это было приятно, но все. То есть реальный, он считает, таргет для ФРС должен быть 4%. А ну как же это объявить-то, Пауэлл, о том, что, вы знаете, ну мы не можем теперь в новых реалиях таргетировать 2%. А давайте мы будем таргетировать 4%. Вы же не хотите, правильно, чтобы мы ставку все время повышали в борьбе с инфляцией. Так давайте тогда инфляция немножечко к нам подойдет поближе, и таким образом мы с вами найдем общий язык.
Владимир, Фёдор, спасибо большое на столь оптимистичной ноте. Я вам премного благодарен, очень интересно вас слушать, но у нас время заканчивается. И мы с удовольствием вас, и Алексея, и... Конечно же, надеемся, что и Ольга к нам еще присоединится, поговорим про макроэкономику, про основные аспекты, связанные с безработицей, с инфляцией и с тем, как будет трансформироваться мировая экономика в ближайшей перспективе. Коллеги, спасибо вам большое за то, что пришли. И я вот просто невообразимое удовольствие получил от вашей дискуссии. Спасибо, я уверен, что и наши слушатели тоже получили максимально много удовольствия. Приходите еще. Спасибо, до новых встреч.